имя Отца и Сына и Святаго Духа. В евангельской притче о винограднике и злых виноградарях сам Господь Бог иносказательно именуется хозяином виноградника, который все устроил. Сам виноградник обнес его оградой. В символическом отношении святые отцы указывают, что это закон, это именно заповеди, которые ограждают человека от погибели, как именно вот виноградник ограждают от каких-то внешних опасностей. И устроил виноградники и точило для винограда, и башню, и удалился. То есть все Господь устроил для спасения уже даже отпавшего от него человечества, и ветхозаветный храм дал, и возможность жертвоприношений, которые прообразуют великую жертву Христову, спасительную уже окончательно для всех. А то, что удалился, как святые отцы указывают, Господь старается демонстративным образом, внешним, явным для человека не вмешиваться в нашу жизнь, в ход земной истории, потому что такого рода прямые вмешательства и чудеса в том числе, они, собственно говоря, препятствуют, могут даже становлению человека в вере, самой вере. Потому что если человека каждый раз ставить пред фактом прямого вмешательства Божьего в его жизнь, то в чем основание, смысл веры и верности Господу, когда это должна быть действительно уверенность в невидимом? Собственно говоря, человек, имеющий опыт настоящей христианской жизни, действительно имеет эту уверенность, понимание того, что промышление Господа о нас, оно совершенно реально. Мы причащаемся, к примеру, тела и крови Христовых под видом хлеба и вина. Но для нас это, для большинства, реальное тело и кровь Христовы. Потому что, по слову же святых отцов, причащаться под видом не хлеба и вина, а реальной крови и тела человека невозможно. Но Господь реально нам дарует себя в пищу, соделывает нас своим богочеловеческим телом Церкви. В этом вся полнота спасения. Но благо бы человек и человечество действительно имело веру и стремилось бы изо всех сил к этому опыту. Чем отвечает человек и человечество на протяжении всей истории великим благодеянием Божиим, что еще в Ветхом Завете до пришествия Христа, что уже в новозаветную эпоху на саму богочеловеческую жертву Христову, которая созиждет Церковь на все времена. Одних побили пророков посылаемых, прибили, убили даже некоторых, а в конце времен, во исполнении времен, когда Бог становится человеком, убивают и сына хозяина виноградника, сына Божьего, хотя Отец Небесный, хозяин этого виноградника, вроде как рассуждают, постыдятся сына моего. Как святые отцы указывают, конечно, Отец Небесный знает, что его сын, сын Божий, сын человеческий, будет выведен за ограду виноградника и распят, и убит. Но почему-то, да, он возлагает какие-то надежды, что постыдятся сына его. А это надежда любви Божией на то, что человек хоть в какой-то части своей человечества разумится. То есть это все равно дарование человеку возможности одуматься, покаяться. Но выбор остается за самим человеком, и часто он оказывается в этом смысле жесток и неверен по отношению к Богу, хозяину виноградника. Действительно, само понятие, что есть хозяин виноградника, можно сказать, собственник, выражаясь современным языком, оно во все времена было непреложным. Понятие товарных, материальных отношений, отношений собственности, как бы они по-новому ни назывались, какие бы новые теории ни создавались, как бы человечество там не мимикрировало, как бы оно не рассуждало о правах человека, не исповедовало какие-то там гуманистические идеи со временем, это все равно все остается непреложными понятиями, как борьба за доминирование между народами, как борьба за ресурсы. Вот. Ничего не изменилось. Риторика, способы, жанры этой борьбы, ведения войны, они меняются, а понятие собственности не меняется. Как, к примеру, такой исторический, когда пала Западная Римская империя, пришли-то варвары всякие там, вестготы, вандалы, вангобарды, и заняли часть Европы, большую, западной там. И все они пытались подражать способу управления Римской империи, но в конечном счете земельное право, такое немецкое, франкское, феодальное, что называется, возобладало. И если раньше классическим способом устроения жизни, обеспечения, и самое главное, армии в границах Римской империи было классическое налогообложение, и оно потом в более-менее классическом виде сохранялось в Восточной Римской империи, которую мы именуем Византией часто, а потом пришедшей на ее смену даже Османской империи, что интересно, то на Западе произошла другая история. Классическая и далеко не всеми любимая схема налогообложения заменилась таким земельным правом. Регулярные армии, которым платили за счет налогов в Риме наемничью плату, и армия таким образом существовала, достаточно будучи мобильной и могущественной, она в условиях западных европейских земель осела на земле. И западноевропейские правители, короли, они начали даже не классические налоги собирать, а, в общем, извлекать прибыль из земельной, так сказать, аренды. Из этого сформировалась совершенно особая история, уже средневековая, как ее называют, европейская. Вот. В чем католическая церковь западная принимала неизбежное для себя, можно сказать, роковое участие. Потому что когда рассыпались административные институты Западной Римской империи, церковь фактически спасла, Западная церковь, Европу от впадения в окончательный полный хаос. Она заменила своей институцией, своей способностью к управлению павшие, распадшиеся институции административные, светские Западной империи. Но при этом получила колоссальное искушение в плане того, что столкнулась с этим варварским земельным правом. Почему сами правители стали ставить во главе монастырей членов собственных семей? Монастыри, чтобы выживать, западные стали владетелями больших земель, а из этого начало происходить такое искушение имуществом, искушение материальным для Западной Церкви, почему процессы искажения в плане духовной жизни в Западной Церкви католической приняли такие крайние формы, как мы знаем из исторических описаний, и дело кончилось реформацией и появлением протестантизма и так далее и тому подобное. И это прекрасная такая историческая иллюстрация, что с человечеством может происходить, когда оно забывает, кто хозяин виноградника. Настоящий собственник – это Бог, потому что Он все создал, и Он все устроил, и Он всем владеет. И даже дар жизни человеческой – это дар Божий. Изначально этот дар принадлежит Богу. Что человек может в ответ принести? Убивать пророков и убить Сына Единородного, но это отвержение камня, на котором все зиждется, как и говорит Господь в этой евангельской притче, потому что Он прямо спрашивает у своих соплеменников, у израильтян, у иудеев, у книжников и фарисеев, согласно этого иносказания, этой притчи, а что сделает хозяин виноградника, когда придет к злым виноградарям? Они ему говорят, что подвергнет их злой смерти, а виноградник отдаст другим делателям, которые действительно будут приносить плоды во время свое. И как святые отцы здесь указывают, в этом смысле книжники-фарисеи, которые восстают на Христа, они сами себе подписывают приговор. Они сами на себя навлекают кару Божию, кары Божии, потому что они, согласно элементарной человеческой логике, выражаясь современным вульгарнейшим языком, согласно понятиям, по понятиям, да, они по-другому и не могут ответить. И Господь им указывает на то, что они же отвергают камень и сами подвергают себя, в конечном счете, распаду и даже злой смерти. К сожалению, вот это стремление человека чисто к земному, предпочтение земного развития, земных благ, стяжания, комфорта, оно себя проявляет во все времена, и мы живем в такую эпоху, Господь нам судил, когда это проявляется особой, проявило себя с особой силой. Вопросы стяжания, собственности, денег, выражаясь вульгарным языком, бабла. И вообще не случайно все эти понятия вульгарные применительно ко всему этому духу сребролюбия, его плодов, его предметов стяжания, оно возникло, можно сказать, около криминальное, вообще уголовное, преступное в русском языке. Это свидетельство того, что в каком-то смысле в этом есть элемент даже сопротивления самого народа и языка, когда эти все понятия вульгаризировались. Я не буду все уж повторять, вот одно бабло, это как звучит презрительно, ведь на самом деле. Вот это бабло, оно, выражаясь тем же вульгарным языком, рулит, оно во главе всего, но оно на русском языке, там вульгарном, к сожалению, да, но оно звучит с оттенком презрения со стороны тех, кто этот язык использует. И это же тоже не случайно, это показательно, это характерно. Эта притча о злых виноградарях, она, можно сказать, ее можно рассматривать как вообще характерные особенности развития всего человечества, начиная с ветхозаветных времен, и она впрямую имеет отношение к древнему Израилю. Но ее можно сопоставить и с тем, как человек иногда в своей жизни относится к Богу как изначальному жизнеподателю, как собственнику его собственной жизни. Бог промышляет о каждом из нас, о каждом человеке, посылает, можно сказать, ангелов. Хранитель ангел имеет попечение о каждом человеке, пытается человека вразумить, а человек все эти посылы очень часто в себе просто изгоняет из себя и в себе убивает. Можно сказать, убивает в конечном счете в себе Христа, отвергает камень, на котором должна бы его жизнь, которая должна простираться в вечность и простирается, основана быть, зиждется должна. И, конечно, человек каждый может и одуматься, вот, но плоды всего, всей жизнедеятельности человека должны быть принесены Господу в свое время. Это в свое время, это и час кончины нашей, и переход в иную реальность, и частный суд Божий, и конечный всеобщий страшный суд – о всяком человеке по всеобщему воскресению из мертвых. И какие плоды жизни принесет человек в это время, в свое время, это зависит от нашего выбора, от того, каковы мы, виноградники Божии, виноградники нашей жизни человеческой. Добрые мы виноградари возделывания этого виноградника, собственного спасения с помощью Божией, или злые виноградари, отвергающие саму возможность спасения во Христе. Господи, сподоби нас все-таки быть виноградарами добрыми и взыскать в свое время и за все время нашей оставшейся жизни земной спасение как таковое для жизни вечной во Христе же Спасителе. Аминь.